сегодня я продолжаю вам рассказывать про благословения, которые дал Яков своим сыновьям. Я вам успел рассказать про благословения, которые получили два сына Йосефа, которых звали Менаше и Эфраим, совершенно верно. Когда Яков сложил руки и положил правую руку, положил на голову Эфраима вместо Менаше. Я вам рассказал про благословение, которое получили Реувен, которое получили Шимон и Леви, которое получил Иуда, которое получил Звулун и Иссахар. Следующий брат, который получил благословение, это был Дан. Когда Яков посмотрел на Дана, вы знаете, что праведники, такие праведники великие, как Яков, они могли видеть будущее человека. Что с ним будет? И не только с ним самим, но и с его потомками, с его детьми, внуками, правнуками, которые еще не родились. Яков посмотрел на Дана, и он увидел, он увидел историю, которая приключится с его далеким потомком Шимшоном. Кто-нибудь слышал про Шимшон, про героя Шимшона? Нет, не слышали. Я вам расскажу, что было с Шимшоном. Когда евреи уже вошли в Эрец Исраэль и потихоньку занимали свои наделы, то в Эрец Исраэль еще жили злодеи-кнаанейцы. Самые злые из кнаанейских племен это были филистимляне. Филистимляне, они захватили весь берег Эрец-Исраэль, все побережье. И все прибрежные города, 5 городов, принадлежали филистимлянам. Они пришли с островов, которые находятся в середине моря. И потихоньку они захватили весь берег страны Израиля. Были они очень сильными воинами. Почему они были такими сильными воинами? Они умели обрабатывать очень хорошо железо, чтобы получались острые мечи, железные стрелы, арбалеты. Они побеждали всех, потому что остальные народы еще не умели создавать такие сильные орудия убийства. А евреи вообще никогда не занимались войной. Евреи всегда занимались чем? Торой. Чем еще наши праотцы занимались? Молились. Еще чем они занимались? Делали мицвы. Еще чем они занимались? Ну, мы уже сказали, что молились. Давали цдоку. Ну, хорошо, тоже правильно. Что еще делали наши праотцы? Они были пастухами, это была их работа. То, что они учили Тору, то, что они исполняли заповеди, давали цдоку, молились, это не работа. Это то, что для еврея самое главное в его жизни, это его служение Ашему. А что, чем они занимались, какой работой? Они пасли животных, они пасли овец, коз. Никто из евреев не был воинами. А? Так вот, филистимляне, они, когда столкнулись с евреями в Эрец-Исраэль, они делали нам много бед. Они нападали на евреев, они грабили евреев, они требовали, чтобы им платили дань. И были они очень сильны. Евреи никак долго не могли с ними справиться. Когда родился в одной из семей в колене Дан родился очень-очень-очень сильный и очень умный мальчик, которого назвали Шимшон. Еще до того, как он родился, Ашем послал специального ангела к его маме. И этот ангел открылся маме Шимшона, и он сказал: «У тебя родится сын, который спасет весь еврейский народ от филистимлян. Он будет герой, он спасет весь народ от филистимлян, но всю его жизнь он будет назиром, служителем Ашему». Кто такой назир? Назир еврейский – это тот человек, который клянется не пить вина, не есть винограда никогда, даже виноградного сока ему пить нельзя, даже виноградные косточки ему нельзя есть, ему нельзя стричь волосы, у него волосы отрастают длинные. И он очень-очень-очень должен следить, чтобы он все-все делал в состоянии ритуальной чистоты, чтобы он был очень-очень чистый, как будто бы он прямо сейчас приносит курбан. Ой, этот ангел, который явился маме Шимшона, он сказал: прямо сейчас, еще до того, как у тебя в животике появился сын, ты уже сейчас не должна пить ни вино, ни виноградный сок, ни есть винограда. И ты должна ждать, когда у тебя родится этот праведник, и следить, чтобы с самых первых дней он был назиром Ашему. Обычно назирут бывает только на 30 дней, на один месяц. Но твой сын, он будет назиром всю свою жизнь. Это называется назирут Шимшон по его имени. Больше никому такого не разрешено было сделать. И действительно родился этот мальчик. И мама сделала, и мама, и папа, они сделали все, как велел Ашем через своего посланца, своего ангела. Этот мальчик, он рос в колене Дан, он становился все сильнее и сильнее. Когда он видел, что какие-то филистимляне обижают евреев, ух, он сразу бежал туда и прогонял филистимлян, он их бил. Ему даже оружие не нужно было, он хватал камень или хватал палку и гонял их. Филистимляне боялись его, очень-очень сильно он их всех побеждал, даже еще он не вырос, он еще был маленьким, он уже на них нападал, их прогонял и защищал от них евреев. Ой, он становился все старше и сильнее, и филистимляне увидели, что они не могут с ним справиться. Они по-всякому пытались обманом и хитростью его захватить или победить. Ничего им не помогало. Однажды филистимляне, они захватили много евреев в плен и сказали: всех этих евреев мы убьем, если нам не приведут связанного железными цепями Шимшона. Ой, пришли к Шимшону евреи и стали ему жаловаться. Что же нам теперь делать? Всех наших родных, близких, много-много-много евреев захватили филистимляне, и они угрожают, что они их всех убьют, если мы не приведем тебя, связанного железными цепями. Шимшон сказал: свяжите меня железными цепями и отведите к филистимлянам. Так они и сделали. Связали Шимшона железными цепями, его отвели в стан филистимлян. Филистимляне обрадовались, наконец-то Шимшон в наших руках. Они отпустили всех евреев, которых они захватили, и повели Шимшона по дороге в один из их городов. У них было 5 городов, они его повели в город Экрон. И вот по дороге, когда они шли, они остановились в одном месте отдохнуть, Шимшон увидел, что на земле лежит нижняя челюсть мертвого осла. Шимшон напряг свои руки. Трах! Все цепи разорвались, железные цепи разорвались. и упали к его ногам. Он схватил челюсть осла, кость вот эту здоровенную, и этой челюстью осла он перебил тысячу филистимлян. В другой раз, когда филистимляне напали на евреев, он наловил много-много лис, он связал их вместе парами, привязал к их хвостам факелы и пустил этих лис с факелами прямо на палестинские поля. И все поля палестимлян, они все загорелись огнем, сгорел у них весь урожай. Так он сражался с филистимлянами. У филистимлян был очень-очень сильный город, очень-очень укрепленный, у которого были железные, очень прочные, огромные ворота. Этот город, он существует и до сих пор, но теперь уже без стен и без ворот. Это город Аза. Это был один из палестинских городов. И филистимляне, они очень гордились, что у них есть такие особые железные ворота, огромные, которые запирают его, их город, и охраняют его. Пришел ночью Шимшон. Он ударил эти ворота так, что они соскочили со своих мест, со своих осей, где они были приделаны к стенам города. Он схватил эти огромные городские ворота из железа, положил их себе на спину и унес, убежал оттуда. Осталось вместо ворот у филистимлян в городе Аза осталась дырка. Ой, не знали они, что же делать с Шимшоном, как от него избавиться, как от него спастись, как бы его победить, какой хитростью. Ой, они придумывали. Они подослали к Шимшону очень-очень красивую девушку, которую звали Длила. Эта Длила, она понравилась Шимшону, он захотел на ней жениться. Эта Длила, она сказала ему: «Я соглашусь жениться с тобой, чтобы ты на мне женился, только при одном условии. Если ты откроешь мне, в чем твоя сила, как можно тебя победить?» Но Шимшон не хотел ей сказать, как его можно победить. Она к нему приставала, она ему ныла, она ему... В конце концов, он ей сказал: если взять мокрые кожаные ремни и связать мне крепко-крепко руки и ноги, то я ничего не смогу сделать. Ночью, когда Шимшон спал, она взяла эти крепкие-крепкие ремни, намочила их, чтобы они были мокрые, чтобы они не рвались, и крепко связала Шимшону руки и ноги. И тогда она закричала: «Палештимляне идут!» Шимшон проснулся. Ух! Все крепкие-крепкие кожаные ремни и веревки разлетелись в пух и прах. А Длила стала плакать: «А, ты надо мной посмеялся, ты меня обманул, ты не сказал мне правду, ты не хочешь мне сказать правду, нет, я не согласна, чтобы ты на мне женился, нет». Ой, она ныла и ныла, и спрашивала, и уговаривала. Шимшон ей в конце концов сказал: «Чтобы меня победить, нужно мне каждую руку привязать к каждой ноге железными цепями. И всего-всего меня железными цепями обернуть так, чтобы не осталось даже места, где пошевелиться. И тогда я ничего не смогу». Что сделала эта Длила? Она так и сделала ночью. Связала ему руки, ноги, связала его всего железными цепями, потом закричала: «Палештимляне идут!» Ух! Проснулся Шимшон. Разлетелись все цепи по одному звенышку в разные стороны. «А, ты опять меня обманул! Нет, все, я уйду к другому хорошему человеку, который не будет меня обманывать!» Начала плакать Длила. Ой, так она к нему приставала. В конце концов, Шимшон, он открыл ей, что он назир Ашему, что ему нельзя пить вина и что ему нельзя стричь волос. Если он перестанет быть назиром, то его сила оставит его. Он сильный только пока он служит Ашему. Что сделала эта злодейка? Ночью она обстригла ему все волосы, которые нельзя было стричь. После этого она связала его простыми веревками и закричала: «Плештимляне идут!» Ой! Шимшон проснулся, он пытался разорвать веревки и не мог. Почему он не мог разорвать веревки? Потому что была нарушена заповедь Ашема, ему нельзя было состригать волосы. Обрадовалась Длила и позвала плештимлян. Пришли эти злодеи и схватили Шимшона. Ой, утащили его в свой город Гат. Ой, там эти злодеи над ним потешались и смеялись, что он теперь не может ничего. Мы наконец-то поймали Шимшона! Они выкололи ему глаза, чтобы он ничего не видел, и заставили его крутить тяжелый жернов, которым размалывали муку. Ослепили, да, чтобы он ничего не видел. И время от времени они собирались все и смотрели, как Шимшон теперь ничего не может сделать. Прошло некоторое время, и у плештимлян был большой праздник, посвященный ихнему идолу. У них был огромный-огромный храм идола, которого звали Дагон. Огромная такая статуя с рыбье тело с человеческой головой, или с козлиной головой, рыбье тело с козлиной головой, которой плештимляне поклонялись. Огромный-огромный у них был такой дворец, храм. Высокие колонны каменные держали своды этого храма, крышу. И плештимляне все собирались на этот праздник поклоняться своему идолу. Из всех своих городов они собрались. И особенно они привели туда, в середину этого храма, поставили слепого и беспомощного Шимшона, чтобы посмеяться над ним и показать, что он ничего не может сделать против их идола. Тем временем у Шимшона потихоньку уже начали отрастать волосы. Но он теперь слепой, он теперь ничего не видит. Его поставили посредине этого зала огромного. Плештимляне, все их мужчины собрались вокруг. И на этажах они все сидели, и на крыше, полная крыша сидела этих плештимлян. Они все смотрели и смеялись, и радовались своему празднику и тому, что Шимшон ничего не может сделать. Шимшон стоял между двух огромных каменных колонн, которые держали крышу этого плештимского храма. Он положил руки на эти колонны, и он помолился Ашему, попросил: «Ашем, помоги мне один только последний раз. Помоги мне спасти евреев от этих злодеев-плештимлян. И пусть я погибну вместе с этими плештимлянами, но чтобы еврейский народ был спасен». И он почувствовал, как Ашем дает ему обратно его силу, его мощь, огромную мощь Шимшона. И он ударил по двум колоннам, около которых он стоял. Эти колонны разломились на куски. И вся огромная крыша этого храма вместе со всеми плештимлянами, которые на ней сидели, упала вниз. Вау! Все эти камни упали вниз, и колонны, и крыши, и стены. Все упало, задавило всех плештимлян и вместе с ними Шимшон. И после этого плештимляне уже не могли сражаться с евреями, потому что у них не осталось воинов. Все почти погибли в этом храме. Их всех Шимшон завалил. Евреи наконец-то освободились от плештимского ига. Так вот, это все увидел Яаков, когда он взглянул на Дана, прапраправнуком которого будет Шимшон. Он сказал, что ты Дан, ты как змей, лежащий на дороге. Есть огромный конь с могучим всадником, который едет по дороге, никого не боится. Он весь бряцает оружием и доспехами. Но если только он, его конь, наступит на змею, то змея, она сделает один маленький укус. Один маленький укус она сделает. Ой, что будет с конем? Ой, упадет и конь, и всадник, который на нем сидит. Они упадут и разобьются. А змей, он делает один маленький укус. Он только ужалит один раз. И все. И огромный всадник с огромным конем, и со всем его оружием, и со всеми его доспехами падает. Так вот, Яков сказал: Дан, ты будешь как такой змей на дороге. Твой потомок Шимшон, он одним маленьким ударом погубит всех этих могучих плештимлян, и он спасет евреев от ига. Поэтому Дан, он сравнивается со змеем. Вот тут у меня есть картинка, где нарисован змей. Так. После этого Яков благословил следующего сына, сына которого звали Гад. Гад, он сказал ему Гад, Гдуд и Гадену, что Гад, он всегда будет приходить на помощь евреям и спасать их от всяческих бед, когда какие-то враги будут нападать на дальние еврейские пределы справа или слева. Гад будет первым приходить всегда на помощь, и его воины будут спасать евреев от бед. Вот тут видно лагеря, видно вот эти шатры воинов Гада, да, колено Гад, много-много шатров, в которых Гад, его воины живут в поле, готовясь к очередной битве с врагами еврейского народа. Следующим получил благословение Ашер. Ашер, он был благословлен, что в его наделе, в Эрец-Исроэль, будут расти самые-самые-самые лучшие масличные деревья. На масличных деревьях что растет?
Оливки.
Оливки, маслины, совершенно верно. И что из них делают, что из них приготовляют?
Масло,
совершенно верно. Чистое-чистое оливковое масло. Вы знаете, для чего приготавливали чистое оливковое масло из маслин, из надела? На Хануку. Не только на Хануку. Для миноры, совершенно верно, для миноры. Для миноры в Бейт-Амикдаш, в храм, готовили масло для зажигания миноры. Это масло привозили из надела Ашера. Вы помните, что в Хануку пришлось 8 дней ждать, пока приготовят новое чистое масло. Почему пришлось ждать 8 дней? 4 дня ехали от храма до надела Ашера, чтобы собрать там маслины. И 4 дня ехали обратно, пока они доехали. Прошло 8 дней, пока привезли чистое-чистое масло для зажигания миноры из надела Ашера. Следующим был благословлен Нафтали. Нафтали, он был очень-очень быстрый. Но что он был? Что он делал быстро? Он быстро-быстро спешил сделать заповеди. Как спешат сделать заповеди? Как только он просыпался утром, только он открывал глаза, он сразу говорил: «Моде они, лифанеха Ашем!» Знаете эту броху, да? Сразу же после этого он ни на что не отвлекался, сразу же делал Натилат Едаим, говорил броху на Натилат Едаим. Одна за другой все время еще браха, еще браха, еще мицва, еще заповеди, еще. Он торопился все время выполнить заповеди. Есть люди, когда появляется у них возможность выполнить заповедь, они думают: «А, ну я еще еще успею, у меня еще есть время выполнить заповедь, у меня еще много-много времени. Я еще потом, я пока что поиграю, я пока что позанимаюсь своими делами, потом у меня еще есть время выполнить эту заповедь. И часто у таких людей заповедь от них
убежала.
Кто не торопится исполнить заповедь, заповедь от него убегает. Он прозевал время, забыл. Нафтали, он торопился, как только заповедь появилась. Ух, скорее ее исполнять. А вы знаете, что заповедь, она за собой как вагончики тащит следующую заповедь. О, следующую заповедь, скорее. Так получалось, что у него было много заслуг. Как он был как стремительно бегущая антилопа, аела. Так вот, Яков благословил его, что он будет аела шлуха, бегущая антилопа. А смысл этого благословения в том, что плоды, которые растут в наделе Нафтали, они поспевают самыми первыми из всех частей Эрец Исроэль, самыми первыми поспевают плоды, которые растут в наделе Нафтали. О, аела шлуха Нафтали. Следующее благословение было благословение Йосефу. Яков сказал, Йосеф, ты царь. Ты как будто бы царь. Ты Мишне ле-Мелех, да? Заместитель царя. Ашем не случайно сделал тебя заместителем царя, потому что ты действительно достоин царской власти. Но царем у евреев будет из какого колена царь у нас?
Иуда.
Из Иуды, совершенно верно. Поэтому Иуда был назван львом. Лев – это царь зверей. Помните, что Иуда был назван львом, царем зверей. Кроме царя зверей, у домашних животных есть свой царь. У домашних животных царем является бык. Бык, он самый сильный, самый могучий из всех домашних животных. Так вот, Йосеф, он был сравнен с быком. Яков сказал ему, что ты, Йосеф, сделал очень-очень-очень важную заповедь. Очень-очень важный, очень хороший поступок. Не заповедь, не было такой заповеди, но этот поступок был очень-очень хороший. Когда мы подходили к Исаву, ты заслонил собой кого? Кого Йосеф заслонил? Он заслонил свою маму, чтобы злодей Исав не увидел ее, не посмотрел на нее и не захотел ее отобрать. Йосеф, он заслонил свою маму Рохель. Глянул на Исава, Исаву испугался и уже больше не хотел ни на кого смотреть. Скорее он расстался с Яковом. А Яков сказал, ты защитил свою маму Рохель от глаз Исава, поэтому ты будешь защищен от дурного глаза. Что такое дурной глаз? Кто-то кому-то позавидовал, кто-то на кого-то плохо посмотрел, и от этого у человека, не дай бог, могут быть всякие неприятности и беды. Но потомство Йосефа, оно дурному глазу не поддается. Поэтому, когда кто-то думает, что ему какой-то знакомый завидует и смотрит на него нехорошим глазом, то делают такую вещь. Берут большие пальцы, да, вот эти пальцы, большой палец правой руки в левую руку, большой палец левой руки в правую руку, и говорят, я из потомства Йосефа, и надо мной невластен сглаз, дурной глаз. И все дурные глаза, они рассыпаются, потому что над Йосефом дурной глаз невластен. Нет, не так, вот так, эту и эту. Этот палец в эту руку, а этот палец в эту руку. Я из потомства Йосефа, над которым не властен дурной глаз. Мы не знаем, из какого колена мы, но когда мы говорим эту фразу, то Ашем нас слышит и понимает. Так вот, над Йосефом никакой сглаз не имеет силы. Яков похвалил Йосефа, что несмотря на то, что у него было столько всяких тягот и обид, и проблем, у него его и братья продали, и жена Потифара, и он был в тюрьме, и во всех этих бедах, и во всех этих испытаниях он остался праведником. Он остался праведником. Яков благословил, чтобы в наделе Йосефа всегда были благодатные дожди вовремя. И чтобы была роса, и чтобы все росло хорошо, и все цвело. Это благословение Йосефа. И последний из сыновей – это Беньямин. Беньямин, из колена Беньямина вышел первый еврейский царь Шауль, который царствовал недолго до Давида. Он был из колена Беньямина. Беньямин, он сравнивается с волком. С волком, который побеждает всех своих врагов, который гонится за добычей и никогда не остается без добычи. О, это Беньямин, последний, 12-й из братьев. Эти благословения Яков дал своим сыновьям. Что было дальше, я вам расскажу дальше, в следующий раз, потому что сегодня мы уже даже задержались.